В Москве полдень, в Бишкеке 15 часов, в Мадриде 11 часов. В студии Наталья Карасева. Здравствуйте в этом выпуске. В России выявили более 28 600 новых случаев коронавируса. 16 человек погибли в результате ЧП с самолетом в Татарстане. И ФРГ расследует дело о миграционном кризисе в Евросоюзе. Фигурантом проходит Александр Лукашенко. Далее подробнее. За последние сутки в России выявлено 28 647 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Об этом говорится в сообщении Оперштаба по борьбе с инфекцией в Телеграм. А общее число заражений с начала пандемии составило 7 775 365. Накануне в стране зафиксировали больше 29 тысяч заболевших ковидом впервые с декабря 2020 года. Лидирует Москва – 4610 инфицированных, в Санкт-Петербурге – 2822, в Московской области 2026. Скончались за последние 24 часа 962 пациента с ковид. За все время 216 415 россиян. При этом выздоровели 6 858 119 человек. Из них за сутки выписали 17 274 пациента. 16 человек погибли в результате ЧП с самолетом в Татарстане. Шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. По его словам, двое госпитализированы в Мензелинскую ЦРБ, четырех эвакуируют медицинские организации Набережных Челнов. Глава Минздрава Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим. Борт вылетел из Мензелинска в 9 утра и почти сразу связь с ним была потеряна. Л-410 принадлежит ДОСАФ. На месте работают представители Следственного комитета, прокуратуры. Туда же вылетел и президент Татарстана Рустам Миниханов. Глава Минобороны Армении Аршак Карапетян отправился в Москву с рабочим визитом. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства. Другие подробности не приводятся. Немецкие исследователи расследуют причины миграционного кризиса на восточных границах Евросоюза. По делу проходит президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом сообщают местные СМИ, не уточняя, какие именно ведомства занимаются расследованием. С августа в Германию попали более 4000 беженцев через Белоруссию. При этом за первую неделю октября 1183 человека, то есть отмечается растущая динамика. Литва, Латвия и Польша обвиняют Минск в создании миграционного кризиса. Власти Малайзии разрешили вакцинированным жителям поездки по стране с 11 октября. Об этом заявил премьер-министр Исмаил Сабри Якоб в специальном телеобращении к нации. По его словам, почти 90% населения страны уже вакцинировано. Однако разрешение не распространяется на зоны, в которых действует приказ об усиленном контроле передвижения. Также полностью привитые граждане с понедельника смогут путешествовать и за границу без специального разрешения властей. По возвращении их ожидает обязательный карантин, который граждане Малайзии могут проходить дома, а иностранцы в карантинных отелях и центрах. Воскресенье станет самым теплым днем октября в Москве. Старое бабье лето на пике, сообщили в центре погоды ФОБОС. Следующий выпуск менее чем через полчаса на радио «Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник».
В студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всем здравствуйте. Даша, привет.
Привет, Никита. Приветствую всех, кто с нами.
Новостной дайджест сегодня переехал у нас на полуденное время, 12.04 на часах, и мы приступаем. По предварительным данным, причиной падения самолета Л-410 в Татарстане мог стать перегруз. Самолет пропал с радаров практически сразу после взлета. В это же время была потеряна связь с ним. Оба пилота погибли, из салона спасатели смогли извлечь 7 человек с признаками жизни.
Погибли при крушении, по официальным данным, 15 человек. На данный момент ведется проверка, по итогам которой будет принято решение о дальнейших следственных действиях. Причем проверка сейчас проводится сразу по нескольким линиям. Да, это и Следственный комитет, и МВД, и военная прокуратура со своей стороны тоже открыла дело, потому что, во-первых, это самолет, хоть и легкомоторный, и, в общем-то, скорее гражданский, но, тем не менее, на борту находились парашютисты, а это уже все-таки больше ведомства военных. Отмечается, что пилоты не жаловались на технические проблемы с самолетом, хотя некоторые предполагают, что, возможно, они просто не успели пожаловаться. Но, тем не менее, перед взлетом нареканий на техническую сторону от пилотов не было. Сами они были опытными и имели много часов налета. Ну вот, что это за самолет L-410? В эфире «Радио Спутник» рассказал управляющий директор журнала «Авиатранспортное обозрение» Максим Пядушкин.
L-410 – это 19-местный пассажирский самолет для региональных авиалиний. Производится еще с советских времен в различных модификациях. Производится в Чехии на мощностях компании Aircraft Industries. Эта компания сейчас принадлежит российской горно-металлургической компании. А также по лицензии он производится еще и в России, в Екатеринбурге, на заводе «Узга». Очень активно используется для перевозки пассажиров на маленьких региональных маршрутах.
Ну вот, судя по лентам, потому что поступает на ленты новостей, президент Татарстана поручил правительству республики подготовить предложение о помощи семьям погибших и пострадавшим при крушении самолета. Врачи сейчас бьются за жизнь пострадавших. Будем очень надеяться, что все-таки всех удастся спасти. МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с падением самолета в Татарстане. Вот семьям будет оказана всесторонняя помощь. Ну, как правило, в таких случаях там 1 000 000 за погибшего, 500 за пострадавшего. Военная прокуратура, как я уже отметила, начала проверку по факту крушения самолета. Военная прокуратура Казанского гарнизона проверяет обстоятельства. Ну и вот по результатам уже будет понятно, в какую сторону будет уходить следствие. Пока вот три варианта предполагаемых. Это перегруз, то, что ты озвучил, техническая неисправность и ошибка экипажа.
Вот еще один источник, близкий к ДОСАВ, сообщает, что именно перегруз стал возможной причиной падения этого самолета. И в эфире «Радио Спутник» сотрудник ДОСАВ России, бывший сотрудник МАК, пилот первого класса Сергей Семеновичев, говорил, что по его данным в гражданской авиации эти самолеты способны 17 человек перевозить. А вот те, которые используют ДОСАВ, там другие несколько цифры, потому что парашютисты с оборудованием летят, есть еще и запасные парашюты, там до 12 человек, здесь на борту было 23 человека.
Ну, 23 это включая пилотов двоих.
Включая пилотов,
21
да.
человек, да. Запросто мог быть перегруз.
И напомним, что в этом году уже случалась авиакатастрофа с участием L-400 другого в Кемеровской области 19 июня. Это случилось также парашютный клуб ДОСААФ, но там произошел отказ двигателя. 19 человек находилось на борту, четверо из них погибли. Следим за поступающими обновлениями по поводу крушения L-410 в Татарстане. Пока после паузы переходим к другим новостям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискоридзе обвинил в гибели артиста на сцене Большого театра менеджмент. Трагедия произошла накануне во время спектакля «Садко».
В пресс-службе Большого утверждают, что декорации опустились на сцену с большой скоростью, и артист мимического ансамбля Евгений Кулеш просто не успел отойти. Но вот мы имеем официальное заявление представителя Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Юлии Ивановой.
Во время оперного спектакля, проходившего в театре, расположенном на Театральной площади в городе Москве, 37-летний артист получил травмы и скончался до приезда скорой помощи. В настоящее время следователи работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Причем, заметьте, чудовищная трагедия разыгралась, произошла прямо в самом начале спектакля. То есть спектакль начинался с видеосюжета, после чего на сцену вышло довольно большое количество артистов, как пишут очевидцы. И в этот же момент начали опускать декорации, большие, громоздкие и тяжелые. И вот, как отмечают в Следственном комитете, Кулеш должен был сделать шаг вперед, а он сделал шаг назад. И поэтому декорации попали четко на него. То есть, вот представь, ощущение зрителей. Спектакль только начинается, да, выходят артисты, начинают опускать декорации, и тут один из участников вот, происходящего таинства на сцене кричит врача, скорую, быстро, человек попал под декорацию. Многие вообще подумали, что это часть спектакля. Ну, сейчас же модно там даже самые классические произведения в новых интерпретациях
превращать в перформансы.
Да. Поэтому многие зрители, находящиеся в зале, вообще подумали, что это часть представления. Но их попросили выйти, объявили незапланированный антракт, и где-то через 15-20 минут объявили об окончании спектакля, о его отмене, и о том, что всем зрителям, купившим билеты, деньги будут возвращены. Ну, состояние, вот народ делится в соцсетях, у многих было аховое. Многие из них от охраны узнали о том, что на самом деле случилось. К сожалению, артиста спасти не удалось. Он скончался еще до приезда скорой помощи. Фельдшер, находящийся вот в таких случаях всегда в зале, ну, имея минимальную аптечку, естественно, здесь ну, был просто бессилен. Поэтому вот такая трагедия произошла.
После небольшой паузы к следующим новостям. Дональд Трамп в очередной раз выступил с громким заявлением. На сей раз, в ходе встречи со своими сторонниками в Айове, он объявил, что американские вертолеты, которые оказались брошенными в Афганистане, уже давно находятся в руках русских и китайцев, где их разбирают буквально на винтики и изучают.
Да, и по словам Трампа, благодаря этому в России и Китае в ближайшее время появятся новейшие образцы вертолетов. Ну, видимо, не только вертолетов, поскольку американцы там много чего набросали. Но теперь, согласись, вот любая презентация, любой анонс выхода какого-то нового типа вооружения, что в России, что в Китае, можно подводить вот под это заявление и говорить: ай-яй-яй, надо бы проверить, нет ли там американских технологий. Видимо, Трамп не очень владеет информацией. Дело в том, что просто так раскрутить, тем более такую технику, как вертолет, невозможно.
Ой, китайцы умеют все делать, поверь мне. Другой вопрос, нуждается ли Россия в этих технологиях, учитывая, ну, какие там были вертолеты? Явно не самые прорывные, которые уже, так скажем, известны и нам, и китайцам 100 лет в обед.
Вот в этом-то и дело. Как заявил Трамп, что, выходя, американские военные там сломали несколько старых вертолетов, но не самые новые, а самые новые вот достались врагам. Цитата. Это не я, это Трамп. Эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай», политолог Фархад Ибрагимов порассуждал на тему, нужны ли русским американские вертолеты.
Конечно же, ничего такого близко нет. Вообще, господин Трамп неоднократно позволял себе говорить то, что не имеет ничего общего с реальностью. И я думаю, что как раз-таки это тот самый случай, когда ему нужно было просто использовать какую-либо информацию, непонятно в связке с чем, но для того, чтобы таким образом устроить Байдену неприятности. Тем более, что уже начинается сезон праймерис, выборы в Сенат и в Конгресс меньше, чем через год. Через год фактически. Поэтому я думаю, что сейчас он уже делает все возможное для того, чтобы американскую общественность перевести на свою сторону, чтобы республиканцы одержали победу.
Мне еще кажется, что Дональд Трамп, он как бы накапливает в себе энергию, да, и, я не знаю, громкость высказывания, да, как будто у него тумблер какой-то в кармане, потому что он же, по сути, отрезан сейчас от общественных рупоров, от социальных сетей, и ему нужно вот максимально что-то резонансное, пусть там даже, я не знаю, инопланетяне фигурируют, сказать именно вот на этих встречах со сторонниками, которые сейчас, по сути, остались его и чуть ли не единственной площадкой для общения с публикой.
А как же СМИ, которые тут же подхватывают его высказывания и тиражируют?
Так первоисточник это где? Айова, там какое-нибудь условное поле, куда съехались опять люди на пикапах, и его электорат. Ну, я сейчас утрирую, понятно, что не только на пикапах. Вот,
и где, на Бентли.
Где с трибуны, может быть, и на Бентли, да. Где с трибуны, да, Дональд Трамп обязательно, вот знаешь, как будто это хэштеги. Если России и Китая не было высказывания, то речь может быть даже не засчитана как политическая.
Но это однозначно, конечно. Трамп, он шоумен, и он не собирается выпускать из своих рук вот эти вот ниточки, за которые он дергает, чтобы привлекать к себе внимание, вот эти заявления. Кстати, он очень много и часто критикует Джо Байдена за частые оговорки. Так вот, на этом митинге он сам оговорился, но очень красиво выкрутился. То есть он заявил о том, что войска были выведены американские из Пакистана, потом прервался, сказал, из Афганистана. Кстати, о Пакистане. Он помог бы нам, но мы не попросили. Мы миллиарды долларов даем Пакистану, а они нас... они для нас ничего не делают. Вот, понимаешь, выкрутился. Мы ничего не просили, но они для нас ничего не делают, но мы в них вкладываемся. Это одна сторона, а другой, вот именно, вот красиво же выкрутился, согласись.
Умеет.
Вот он умеет это делать. Угу. Вот вроде бы облажался, а ведь выкрутил так, что...
А еще и прошелся по Пакистану, что тоже, наверное, добавило ему каких-то очков среди своего электората, учитывая, что действительно, наверное, кто-то из американцев да задумывается, а куда все эти вот там миллиарды-то военные утекают?
Ну, ой, вот, много куда.
Туда тоже утекают в том числе.
И туда тоже.
Сделаем паузу небольшую сейчас, после нее еще новости.
В эфире «Радио Спутник».
Судя по итогам парламентских выборов в Чехии, эпоха Андрея Бабиша заканчивается. Его партия проиграла 0,62% коалиции «Вместе». Теперь ей будут принадлежать большинство мест в парламенте. То есть коалиции теперь будут принадлежать сколько?
108. Они рассчитаны.
Из 200.
Да, из 200. Mm-hmm. То есть, ну, в любом случае, это большинство. Кроме того, ну, где-то порядка 70 мест из оставшихся будут принадлежать партии Бабиша, которая называется «Акция недовольных граждан». Ну, и оставшиеся кресла будут распределены еще между несколькими партиями, которые там набрали незначительное число голосов. Ну, в принципе, даже если они все вместе объединятся с партией Бабиш, вряд ли они смогут вот, навязывать какие-то, диктовать какие-то условия в нынешнем парламенте. Предстоящий политический расклад оценил директор Центра общественного и информационного сотрудничества Европа Эдуард Попов.
Я бы немножко по-другому поставил вопрос. Не партия премьера Бабиша потерпела поражение, усилилось либеральное крыло в чешском политикуме, парламенте, соответственно, и правительство будет совершенно иным. И результаты выборов в Чехии, я обращаю внимание, коррелируют с итогами парламентских выборов в Германии. В Бундестаге тоже произошло заметное усиление либерального крыла, что перед Россией ставит очень серьезные и большие проблемы.
Ну, кстати, сам Бабиш признал результаты выборов, признал свое поражение, при этом подчеркнул, что партия добилась отличного результата, а в поражении обвинил, кого бы ты думал?
Кого-то извне?
Нет, Прагу.
Кого-то из...
столицу.
Что на уровне руководителя, мэра?
Нет, на уровне горожан.
А, то есть они, что они проголосовали не так, как он думал.
Да, что они более либеральные, и именно они вот помешали ему набрать эти 0,3%, чтобы обойти.
Кстати, я посмотрел, кто же в этой коалиции вместе. Там есть совершенно, на мой взгляд, интересные и заслуживающие внимания политические силы. Но, во-первых, право-либеральная гражданская демократическая партия, потом правоцентристская традиция, ответственность, процветание 09, вот так вот называется эта сила, и партия христианско-демократический союз, тире Чехословацкая народная партия. Я не оговорился, так и называется. Но это преемственность, она называлась так до 92-го года, и, видимо, для старого избирателя они еще добавляют, чтобы помнили. Кроме того, помимо в парламент прошла коалиция либеральных сил в составе пиратской партии. Внимание! В Чехии тоже есть пиратская партия, ну, то есть...
Интересно, это пираты морские или хакеры?
Нет, это не морские, да, это именно с интернетом их основные интересы ассоциируются, то есть они концентрируются на вопросах копирайта, и безопасности информационной и прочее. Вот, и еще движение «Старосты независимые». Это вот они вместе с пиратской партией. И еще набрали порядка 10% евроскептики из партии «Свобода» и «Прямая демократия». А остальные не сумели 5% барьер преодолеть.
Ну, кстати, там впервые две старейших партий не прошли в парламент, не набрали голосов. Видимо, их повестка, которую они предлагают, перестала быть интересна современным чехам. Выборы в Чехии проходили на фоне недавней публикации досье «Пандоры». В этом досье фигурирует, собственно, сам Бабиш. Расследование касается 2009 года, когда он еще не будучи премьером, использовал офшорные компании для покупки элитной недвижимости на Лазурном берегу во Франции. Он купил замок стоимостью 15 миллионов долларов.
Ну, замок звучит внушительно, конечно.
Знаешь, замок звучит внушительно. Я когда зашла в «Ласточкино гнездо», не поняла, в каком месте там замок.
А «Ласточкина» тоже называют замком?
Да.
Ну, это же явно не замок. Это же вообще, если мерить там эпохами, это новодел.
Ну, новодел, но тем не менее называется замок.
Еще и маленький.
А внутри там развернуться негде.
В детстве на фотографиях я думал, что он большой, а когда туда прибыл, понял, что нет.
Вот аналогично. Так что по поводу
замка...
Ну, за
15
замка,
миллионов, наверное, побольше, хоть и на
Хотя,
лазурном.
С другой стороны, на Лазурном берегу может быть наценка, накрутка, понимаешь. Так или иначе, сам Бабиш не отрицает, что замок-то он покупал. Но во-первых, не нарушая никакого законодательства, то, что он богатый человек, это было известно еще до выборов, да, и то, что он имеет вот такую вот заграничную недвижимость, и не только заграничную, тоже было известно. И на тот момент, не будучи премьером, он не был связан какими-либо обязательствами вот в этом плане, да, согласно чешскому законодательству. Но, тем не менее, судя по результатам, все-таки этот скандальчик... отнял немножечко голосов у партии Бабиша.
Те сотые, которые как раз не хватило, да. Возможно.
Кто-то, возможно, просто обиделся, сказал, что я тут от получки до получки, а он тут вот, понимаешь ли, себе замки покупает. Могли обидеться. Просто, ну, человеческая слабость.
Делаем сейчас небольшую паузу и к следующей новости. Исполнительный директор компании Bioscience Resource Project Джонатан Латем выдвинул новую версию происхождения коронавируса. Он считает, что нулевым пациентом мог стать китайский шахтер, который подцепил его в шахте аж в 2012 году. На основе чего такое заключение сделано, Дарья?
Ну, там целое расследование было проведено. Как утверждает Латем, вирус может совершать скачки в развитии развитие и многократно видоизменяться, причем длительное время, находясь в теле человека. Тому вот таким заключением предшествовал инцидент, произошедший в 2012 году, когда 6 шахтеров спустились в недействующую медную шахту для ее очистки от экскрементов летучих мышей. И, собственно, после этого они сильно заболели. Как сейчас стало понятно, у них наблюдались те же симптомы, что и у COVID-19, то есть повышенная температура, сухой кашель, поражение легких. Трое из вот этих 6 шахтеров не выжили, они умерли. А лаборатория Уханя, которая находилась в 1500 километрах от этой шахты, очень заинтересовалась случаем и, в общем, собрала эти экскременты и вот дальше уже выделила этот вирус. Ну, в общем, опять сводится к тому, что утечка из лаборатории Уханя, либо вот, опять же, китайские шахтеры, но, тем не менее, они принесли. Директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог, аллерголог Георгий Викулов оценил вот такие теории и версии происхождения COVID-19.
Это высказывание, которое ни на чем не построено, а предположение, я могу сегодня сделать несколько десятков предположений, ни одно из которых не будет правомочным. Поэтому, если предположения ничем не подкреплены, никакими фактами и исследованиями, то какова цена этим предположениям? А вот в отношении конкретных механизмов происхождения нового коронавируса уже есть публикации в научной печати, их достаточно много. Есть серьезные издания медицинские, в которых прослежена цепочка, то есть расписан природный источник, указан летучие мыши, соответственно, панголины и прайты, коронавирус которых приобрел новые свойства, то есть произошла рекомбинация генетической информации, он преодолел межвидовой барьер, стал передаваться от животных человеку, а затем от человека к человеку.
Тем не менее, в 2012 году действительно 6 горняков спустились вот в ту недействующую медную шахту в уезде Моцзянь, это провинция Юньнань, как ты сказала, 1500 километров от Уханя, чтобы очистить от фекалий летучих мышей эту шахту, после чего тяжело заболели, вот эти все симптомы, похожие на COVID-19, при этом трое скончались из 6.
Совершенно точно. Вот согласно тем исследованиям, которые проводились с 12 по 15 годы вот в этой самой шахте Уханьским институтом вирусологии, было обнаружено около 300 видов коронавирусов. Среди них в том числе был образец, чья геномная последовательность на 96,2% схожа с SARS-CoV-2, тем самым коронавирусом, который сейчас гуляет по планете, который всячески пытаются остановить. И вот это дает возможность предполагать, по крайней мере, вот, ученому Латтому, что именно тогда появился нулевой пациент, так скажем.
Но при этом уточняется, что вот тот вирус RA-TG13, он не может так эффективно проникать в клетки людей, как SARS-CoV-2, хоть и на 96% схож с ним. На этом новостной дайджест сегодня наш завершен. Работали для вас Дарья Чередник
и Никита Воронков.
Спасибо.